Глава 20. Вонючка.
Ему дали лошадь, знамя, мягкий шерстяной дублет, теплый плащ на меху. Впервые за долгое время от него не воняло. «Да будь нам этот замок», — сказал Дамон Плесун, подсаживая дрожащего вонючку в седло. «А не добудешь, скачи, пока не поймаем. Он любит такие забавы». Дамон с ухмылкой ожег старую кобылу кнутом и пустил ее вскачь. Вонючка не посмела оглянуться. Вдруг это новая шутка лорда Рамси, и Дамон с желтым диком и молчаном следует за ним по пятам. Вдруг Рамси просто хочет проверить, что станет делать его отпущенный на свободу пленник. Не попытается ли бежать? Разбитый заморенный кляч нипочем не уйти от скукунов лорда Рамси и его свиты. А лорд страсть как любит пустить свою драгоценную свору по следу беглого. Да и куда бежать? Позади лагерь. На одной стороне стоят люди Дредфорда, на другой — рисовало из родников. Между ними — Бароунтонское войско. С юга к рву Кейлин движется по Королевскому тракту другая армия под знаменем Дредфорда — Фреи и Болтоны. К востоку от дороги омывает голый берег холодное море. К западу простираются болота перешейка, кишащие змеями, львоящерами и болотными дьяволами с ядовитыми стрелами. Нет, пленник не побежит. Он должен добыть замок для своего господина. День занялся серый, туманный. Ветер дул с юга, влажный, как поцелуй. Вдали в утренней дымке виднелись руины рва. Кобыла шла шагом, с чмоканьем вытягивая копыта из серовато-зеленого ила. Он уже ездил этим путем. Опасная мысль, непрошенная. «Нет», — сказал он вслух, — «это другой был, не ты. Ты тогда еще не знал своего имени». Имя ему Вонючка, надо запомнить. Вонючка, Вонючка рифма колючка. Когда тот человек ехал этим путем, с ним шло целое войско. Северяне под серыми с белым знаменами дома Старков. Вонючка едет один, держа сосновое древко мирного знамени. Другой ехал на резвом скакуне. Вонючка едет на костлявой кляче медленно, потому что боится упасть. Тот был хороший наездник, а Вонючка в седле еле держится. Какой из него наездник? Он и не человек даже. Скотина лорда Рамси, ниже собаки, червяк в человеческом облике. «Прикинешься, будто ты принц», — говорил ему Рамси ночью, когда Вонючка отмокал в горячей воде. «Хотя мы оба знаем, что ты Вонючка. Всегда будешь Вонючкой, как бы хорошо от тебя ни пахло. Не позволяй собственному носу тебя обмануть». Помни свое имя, помни, кто ты такой. «Я ваш Вонючка», — подтвердил пленник. «Сделаешь для меня эту малость? Станешь моей собакой и будешь каждый день трескать мясо. В какой-то миг ты почувствуешь искушение изменить мне, бежать, дать отпор, перейти к врагу. Молчи, я еще не закончил». Хочешь солгать, чтобы я вырвал тебе язык? Человек так и поступил бы на твоем месте, но мы-то знаем, кто ты, так или нет? Если замыслишь измену, пересчитай сперва свои пальцы и подумай, чего это тебе будет стоить. Вонючка знал цену — 7 пальцев, священное число. С 7 пальцами прожить можно. Больно было, когда лорд Рамси приказал свежевальщику содрать кожу с безымянного. Ужас, как больно. Сырой воздух давил. На дороге стояли лужи. Вонючка огибал их, стараясь ехать по бревнам и доскам, которые положил здесь авангард Роба Старка. От мощной некогда крепостной стены остались разрозненные камни, блоки черного базальта, Их разве что 100 человек могли на место поставить. Некоторые ушли в болото так глубоко, что только край виден, другие в пятнах лишайника валяются, словно раскиданные игрушки богов. Все блестят после ночного дождя. На утреннем солнце кажется, будто они смазаны черным маслом. За ними высятся башни. Пьяная накренилась, будто упасть собирается. Уже 500 лет так стоит. Детская пряма, как копье, но обвалившийся верх открыт непогоде. Приземистая воротная, самая большая из трех, вся покрыта мхом. На северной стороне из нее растет кривое дерево. С восточной и западной россыпью лежат камни.
Корстарки взяли пьяную, Амбера детскую, воротную занял сам роб.
Если закрыть глаза, можно увидеть, как трепещут на резком северном ветру знамена. Теперь от них и следа не осталось. Теперь дует с юга, и на многочисленных знаменах во рву герб только один — золотой кракен на черном поле. Примечание. Гигантский кальмар. Эмблема дома Грейджиев. Конец примечания. За ним наблюдали. Из-за зубцов воротной башни выглядывали чьи-то лица. В обрушенной короне детской тоже чувствовалось движение. Это оттуда, по преданию, дети леса с помощью водного молота раскололи Вестерос надвое. Королевский тракт — единственная дорога через перешеек, и башни рва Кейлин закупоривают его с северного конца, как бутылку. Они расположены так, что любой враг, направляющийся с юга, должен непременно пройти между ними. Задумав штурм одной из трех башен, неприятель подставит тыл стрелам с двух остальных, а взбираться будет по стенам, поросшим слизистой шкурой призрака. Болота по обеим сторонам тракта непроходимы. Там стерегут трясины, зыбучие пески и зеленый дерн, обманывающий неопытный глаз. Ступишь на такой, а под ним вода. Там растут ядовитые цветы и водятся ядовитые змеи, не говоря уж о чудовищных львоящерах с зубами будто ножи. Не менее опасны местные жители, лягушатники, фенны, риды, торфы, болы, креи, квоги, грингуды, блэктопы. Железные люди кличут их всех разом болотными дьяволами. Вонючка миновал разложившийся труп лошади с торчащей из шеи стрелой. Из пустой глазницы выползала белая змея. Тут же лежали останки всадника, исклеванного воронами и выпотрошенного хищниками. Чуть дальше из ила выступали лицо и пальцы другого убитого. На подходе к башням трупы лежали густо. Из зияющих ран проросли бледные жгучие цветы с лепестками пухлыми и влажными, как женские губы. Люди в крепости ни почем его не признают. Некоторые, может, и вспомнят юношу, которым он был до того, как узнал свое имя, но вонючка для них чужой. Он давно не смотрелся в зеркало, но знал, что из юноши стал стариком. Волосы, сильно поредевшие, посидели и высохли. Самого ветром качает. Тюрьма всю силу из него выпила. И руки. Рамси дал ему хорошие перчатки из черной кожи, набитые шерстью, чтобы скрыть недостаток пальцев. Но вблизи все равно видно, что три пальца не гнутся.
«Ни шагу дальше!» — крикнули с башни. — Чего тебе надо?
— Поговорить! — он пришпорил кобылу, замахал мирным знаменем.
— При мне нет оружия!
Ему не ответили. Железные люди решают, впустить его или нашпиговать стрелами. Пусть делают, что хотят. Лучше умереть без мучений, чем вернуться к лорду Рамси ни с чем. Через пару мгновений двери воротной башни открылись. «Давай сюда, быстро!» Вонючка двинулся на голос, и тут справа из-за развалин стены прилетела стрела. Она прорвала знамя и повисла над самым его лицом. Он так испугался, что выронил древко и скатился с седла. «Да шевелись же, дурак!» Пока он на четвереньках карабкался по ступенькам, над головой просвистела другая стрела. Кто-то втащил его внутрь и захлопнул позади него дверь. Вонючку подняли на ноги, прислонили к стене и приставили к горлу нож.
Чья-то бородатая рожа придвинулась к нему так, что он видел все волоски в носу.
«Ты кто? Зачем притащился? Говори, не то с тобой то же самое будет». Бородач кивнул на позеленевший, кишащий червями труп на полу. «Я железный человек». Ложь, конечно. Юноша, который впрямь был из железных людей, умер в темницах Дредфорда, и вместо него родился Вонючка. «Посмотри на меня, я твой принц, сын лорда Бейлона». Настоящее имя почему-то застряло у него в горле. «Вонючка, Вонючка, рифма трясучка». На время о нем придется забыть. Вонючке, в каком бы он ни был отчаянном положении, замок никто не сдаст. Надо прикинуться принцем. Бородач прищурился, подозрительно скривив рот. Зубы у него побурели, изо рта пахло элем и луком. «Сыновья лорда Бейлона все убиты». «Это братья убиты, а я живой. Лорд Рамси взял меня в плен в Винтерфелле и послал на переговоры. Кто главный? Ты?» «Я-то». Бородач убрал нож и отступил, чуть не споткнувшись о мертвеца. «Нет, милорд, где уж мне?» Кольчуга на нем проржавела. Кожаная рубаха сгнила. На тыльной стороне ладони виднелась открытая язва. «Командиром у нас Ральф Кеннинг, а я так, при дверях». «А это кто?» — спросил Вонючка, пнув мертвое тело. Страж уставился на труп так, точно видел его впервые. «Он это, воды напился, пришлось горло ему перерезать, уж больно орал. От живота, значит. Воду пить нельзя, на то у нас эль». Глаза у бородача покраснели и воспалились. «Раньше-то мы мертвяков в подвал стаскивали, а теперь затопило. Трудиться никому не охота, вот они и лежат, где легли. Лучше бы в подвал отдать их воде, утонувшему богу». «Там богов нету, милорд», — засмеялся страж. «Одни крысы да водяные змеи, белые, толстые, с твою ногу. Иногда забираются по ступенькам и кусают, пока мы спим». Вонючки вспомнились темницы под Дредфордом. Трепещущая на зубах крыса, ее теплая кровь. Если он потерпит неудачу, Рамси снова отправит его туда, но сначала прикажет содрать кожу с другого пальца. «Сколько у вас осталось людей?» «А кто его знает? Меньше, чем было. В пьяной тоже вроде бы кто-то есть. В детской никого». «Даган Кода на мед не ходил туда. Сказал, там было только двое живых. Они мертвецов ели, но он и убил их». «Ров Кейлин уже пал», — понял Вонючка. «Только гарнизону об этом сказать забыли». «Мне надо поговорить с твоим командиром». Он прикрывал рот, пряча выбитые зубы.
«С Кеннингом?» — растерялся страж. «С ним не больно поговоришь. Помирает он. Может, и помер уже. Не видал его уж, не помню с каких. Проводи-ка меня к нему. А дверь кто будет стеречь?»
«Он». Вонючка снова пнул мертвеца.
«А чё? Пусть!» — засмеялся страж. «Пошли». Он взял факел из гнезда на стене, помахал им, чтобы раздуть, и повел Вонючку вверх по винтовой лестнице. В комнате наверху было темно, дымно и очень душно. Узкое окошко завесили драной шкурой. На жаровне тлела целая глыба торфа. Пахло здесь болезнью, плесенью, нечистотами. Грязный тростник на полу давно не меняли. На куче соломы, укрытой грудой мехов, трясся Ральф Кеннинг. Рядом были сложены меч, боевой топор, кольчуга,
железный шлем. На его щите молния из облачной руки штормового бога била в бурное море, но краска облупилась, и дерево тронуло гниль. Гнил и сам Ральф, голый под своими мехами. Бледную распухшую плоть покрывали сочащиеся язвы и струпья. Щека вздулась, шея налилась кровью. Рука напоминала бревно и кишела мелкими белыми червяками. Много дней никто не прикасался к нему, не обмывал и не брил. Один глаз гноился, в бороде засохла блевотина. «Что с ним?» — спросил Вонючка. «Болотный дьявол его подстрелил. Царапина вроде бы, да только они свои стрелы мажут дерьмом и разными ядами. Кипящее вино лили на рану, не помогло». У Вонючки был свой способ лечения. «Убей его, он уже ничего не смыслит. Его черви едят».
«Капитан его командиром поставил», — ужаснулся латник.
«Прикончи его, как прикончил бы умирающего коня».
«Какого еще коня? Сроду у меня его не было».
Улыбчивый, с пылающей гривой. Он кричал совсем как человек, вставал на дыбы, бил копытами в воздухе. «Нет, нет». У Вонючки тоже никогда не было лошади. «Не хочешь? Я сам убью». Вонючка взял меч Кеннинга, прислоненный к щиту. Пальцев у него на это еще хватало. Когда он приставил острие к раздутому горлу раненого, кожа лопнула, выпустив наружу гной и черную кровь. Ральф дернулся и застыл. Ужасающая вонь наполнила комнату. Вонючка кинулся к лестнице, где воздух, хоть и сырой, был не в пример чище. Латник, перебарывая рвоту, ковылял следом.
«Кто его заменяет? Где остальные?» «На башне, может, в чертоге. Пьют или спят? Пойдем, коли хочешь».
«Как не хотеть?» Рамси дал ему только день. В высоком чертоге гуляли сквозняки, перенося туда-сюда струйку дыма. Стены пятнал лишайник, в очаге, почерневшем от куда более жарких огней, горел торф. Посреди высился огромный, вытесанный из камня стол. Когда-то во главе его сидел Роб с большим Джоном по правую руку и Руси по левую. Чуть ниже помещались Гловеры рядом с Хелманом Толхартом, а напротив них — Карстарк с сыновьями. Теперь за столом сидели две дюжины железных людей, и лишь немногие из них подняли тусклые глаза на Вонючку. Он никого здесь не знал, но плащи на некоторых были застегнуты серебряными пряжками в виде трески. Кодды на железных островах доброй славой не пользовались. Мужчины слыли ворами и трусами, а женщины — распутницами, творящими блуд с собственными отцами и братьями. Неудивительно, что дядя, отплыв домой вместе с железным флотом, оставил здесь не кого-то, а их. Это облегчит задачу племяннику.
«Ральф Кеннинг умер», — объявил Вонючка. «Кто вместо него?»
Люди за столом уставились на него. Один засмеялся, другой плюнул, третий спросил: «Ты сам-то кто будешь?» «Сын лорда Бейлона».
«Меня зовут Вонючка, рифма Тучка».
«Я пришел сюда по приказу Рамси Болтона, лорда Хорнвуда и наследника Дредфорда, взявшего меня в плен в Винтерфелле. Его войско стоит к северу от вас, войско его отца к югу. Но лорд Рамси готов проявить милосердие, если вы сдадите ему ров Кейлин еще до захода солнца». Он достал письмо, которое ему дали, и бросил на стол. Один из железных людей взял послание, повертел в руках, ковырнул печать, оттиснутую в розовом воске.
«На кой нам пергамент? Мы сыра хотим и мясо».
«Стали», — поправил другой седобородый, с обрубком вместо левой руки. «Мечей, топоров, еще сотню луков и стрелков к ним.
Железные люди не сдаются, — поддержал его третий.
— А как же мой отец? Лорд Бейлон сдался, когда Роберт проломил его стену. Иначе он погиб бы, и вы все вместе с ним. Сломайте печать и прочтите. Это пропуск, написанный собственной рукой лорда Рамси. Выходите со мной наружу и сложите свои мечи. Его милость накормит вас, после чего вы беспрепятственно дойдете до каменного берега, найдете себе корабль и поплывете домой. В противном случае вы умрете.
«Угрожаешь?» — один из кодов встал, здоровенный, с глазами на выкате, с большим ртом и мертвенно-белой кожей. Отец, видать, его от рыбы прижил, но на боку у него висел длинный меч. Даган Кот никому не сдастся.
Только не это. При мысли, что сделает с ним Рамси, Вонючка чуть штаны не намочил.
«Таков, значит, ваш ответ? Эта треска говорит от имени всех вас?»
«Викторион велел нам держаться», — неуверенно молвил впустивший его караульщик. «Я сам слыхал. Держитесь до моего возвращения», — так он сказал при мне Кеннингу.
«Точно», — подтвердил Однорукий. «Его позвали на вече, но он поклялся, что вернется сюда в короне из плавника и с тысячей железных людей».
«Мой дядя не вернется», — сказала Вонючка. «Веча короновала его брата Эурона, а Вороний Глаз ведет собственную войну. Не думайте, что имеете для Викториона какую-то цену. Он бросил вас здесь умирать, соскреб вас, как ил с сапог, при выходе из моря на берег». На сей раз он попал в цель. Это было видно по хмурым взглядам, которыми обменивались защитники замка.
Втайне они уже давно боялись, что их покинули.
Но слова Вонючки преобразили страхи в уверенность. Среди этого отродья невольников и морских женок не найдется ни одного капитана и потомка знатного дома.
«Нам вправду позволят уйти, если мы сдадимся?» — спросил Однорукий. «Так в этом письме и сказано?»
Печать так никто и не вскрыл.
«Прочтите сами», — сказал Вонючка, почти уверенный, что грамотных среди них тоже нет. «Лорд Рамси поступает с пленными благородно, если и они достойно себя ведут». У Вонючки он взял только пальцы и еще кое-что, хотя мог бы язык отрезать или ободрать ноги от бедра до ступни. «Сдайте ему мечи, и будете жить».
«Лжешь», — обнажил меч Даган Кот.
«С чего нам верить тому, кто носит прозвище Переметчивого?»
«Да он пьян», — понял Вонючка. «Эль говорит за него. Хотите — верьте, хотите — нет. Я передал вам послание лорда Рамси и должен вернуться к нему. На ужин у нас дикий кабан и репа с крепким красным вином. Тех, кто пойдет со мной, тоже за стол пригласят. Остальные умрут не позже, чем завтра. Лорд Дредфорда со своими рыцарями нападет с юга, а сын его с севера. Пощады не ждите. Счастье тем, кто погибнет в бою».
«Живых отдадут в руки болотных дьяволов».
«Хватит!» — взревел Даган Кот. «По-твоему, железных людей можно напугать пустыми словами? Убирайся вон! Беги к своему хозяину, пока я не вспорол тебе брюхо и не заставил жрать свои потроха!»
Внезапно его глаза выпучились еще больше, а во лбу вырос брошенный кем-то топорик. Кот выронил меч, трепыхнулся, как рыба на крючке, и повалился на стол.
«Может, еще кто хочет?» — спросил Однорукий, показывая второй топорик. «Говорите, я охотно вам услужу».
От головы до гона разбегались по каменной столешнице красные струйки.
«Я вот, к примеру, намерен еще пожить и гнить тут не стану».
Кто-то хлебнул эля, другой плеснул из чаши на стол
и смыл текущий к нему ручеек крови. Молчание никто не нарушил. Когда однорукий сунул топорик за пояс, Вонючка понял, что выиграл, и почувствовал себя почти человеком. Лорд Рамси будет доволен им. Он собственными руками спустил знамя с кракеном. Спасибо, что лорд Рамси оставил ему несколько пальцев. Железные люди, готовясь к отходу, провозились добрых полдня. Их было больше, чем думал Вонючка. 47 в воротной башне и еще 18 в пьяной. Двое из них при смерти. Еще 5 не могли ходить. Оставалось 58 боеспособных. Слабых, но при штурме они могли бы убить втрое больше людей лорда Рамси. «Он хорошо сделал, что послал к ним меня», — думал Вонючка, опять забираясь на свою клячу. Тощая колонна островитян потянулась следом за ним к военному лагерю. «Мечи, кинжалы, луки оставьте здесь», — велел им Вонючка. «Всех вооруженных убьют на месте». Назад они шли втрое дольше, чем Вонючка ехал сюда. Для 4 лежачих соорудили носилки. 5-го тащил на спине его сын. Идущие чувствовали себя неуютно под прицелом болотных дьяволов, и Вонючка молился, чтобы лучник, если что, убил его сразу. Чтобы не умирать долго, как Ральф Кеннинг. Однорукий, сильно хромая, шел во главе. Звали его Адрак Хамбл. На Большом Вике у него осталось 3 морские жены и 1 каменная. 3 были с брюхом, когда мы отплывали, — хвастался он. А у Хамблов 2 в роду. Как вернусь, первым делом сочту новых сынов. 1, глядишь, назову в твою честь, милорд.
Ага, назови Вонючкой. А будет шкодить, руби ему пальцы и корми его крысами. Вонючка плюнул в сторону, думая, что Ральфу Кеннингу, возможно, как раз повезло. Когда впереди показался лагерь, стал моросить мелкий дождик. Часовой пропустил их молча. От залитых дождем костров несло дымом. Позади пленных возникли всадники, которых вел юноша с лошадиной головой на щите. Один из сыновей лорда Рисвелла, Рикард, либо Роджер.
«Все здесь?» — спросил он с высоты своего рыжего жеребца.
«Все, кто был жив, милорд».
«Я думал, их больше. Мы штурмовали их 3, и 3 они давали отпор».
«Мы как-никак железные люди», — подумал Вонючка с гордостью. На миг он снова стал принцем, сыном лорда Бейлона, косточкой Пайка. Нет, об этом даже думать опасно. Он Вонючка, рифма — сучка. Лай гончих возвестил о приближении лорда Рамси. С ним были смерть шлюхам, свежевальщик, Ален Кисляй, Дамон, большой и малый Волдеры. Собаки ворчали и скалились на чужих. «Бастардовы девочки! Нет, 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 ни в коем случае нельзя говорить при Рамси бастард!» Вонючка слез с лошади, преклонил колено.
«Ров Кейлин ваш, милорд, перед вами последние защитники замка.
Я надеялся, их будет больше. Они защищались стойко, светлые глаза Рамси блеснули.
А голодали, поди!» «Дамон, Ален, позаботьтесь о них. Вино, эль и еды до отвала. Ты, свежевальщик, проводи раненых к мейстерам».
«Да, милорд». Железные люди, бормоча слова благодарности, побрели к кострам в середине лагеря. Один хотел даже поцеловать кольцо лорда Рамси, но собаки не подпускали его. А Элисон тяпнула за ухо. По шее Кодда потекла кровь. Но он все кланялся, благодарил милостивого лорда. Когда все разошлись, Рамси сгреб Вонючку за волосы, притянул к себе и поцеловал в щеку.
Старый дружище, Вонючка, они в самом деле приняли тебя за своего принца? Экие дурни эти железные люди! Боги сейчас смеются, должно быть.
Они хотят вернуться домой, милорд. Ничего более. А чего хочешь ты, мой славный? Нежно, как влюбленный, прошептал Рамси. От него чудесно пахло подогретым вином и гвоздикой. Столь доблестный подвиг заслуживает награды. Пальцы я тебе вернуть не смогу, но все остальное... Хочешь получить обратно свою свободу? Вернуться вместе с этими воинами на суровые острова в Сером море и снова стать принцем? Или предпочтешь остаться верным моим слугой? Спину царапнул холодный нож. Осторожно, осторожно сейчас. Вонючке не нравился блеск в глазах его милости. Не нравилась слюна в углу рта. Он уже видел прежде такие знаки. «Ты не принц, ты просто Вонючка. Рифма — тянучка. Отвечай так, как он хочет. Милорд, мое место здесь, рядом с вами. Я ваш Вонючка. Довольно будет меха с вином. Красным, самым крепким, какое есть. Человеку иногда надо выпить».
«Ты не человек, Вонючка, ты моя тварь. Но вино так и быть получишь. Позаботься об этом, Уолдер. Не бойся, в темнице я тебя не верну. Слово Болтона. Будешь моей собакой. Мясо каждый день, зубов у тебя довольно, чтобы жевать. И спать будешь с моими девочками. Найдется ошейник для него, Бен? Изготовлен по моему заказу, милорд». Кроме ошейника, старый псарь дал Вонючке рваное одеяло и половину курицы. Ее пришлось отбивать у собак, но так вкусно он не ел со времен Винтерфелла. А вино кислое, правда, но восхитительное. Вонючка сидел среди собак и пил, пока в голову не ударило. Поблевал, вытер рот, выпил еще и лег. Когда он проснулся, собака слизывала рвоту с его бороды, и месяц то выныривал из туч, то прятался снова. Где-то слышались крики. Вонючка отпихнул собак, повернулся на бок и снова заснул. Наутро лорд Рамси отправил к своему лорду-отцу 3 гонцов с уведомлением, что путь свободен. Над воротной башней вместо спущенного Вонючкой золотого кракена пайка развивался теперь болтонский человек с содранной кожей. На деревянных кольях, вбитых в болотистый грунт вдоль дороги, висели такие же трупы, 63 числом. У одного недоставало руки, другому сунули в зубы пергамент с невскрытой печатью. 3 дня спустя, через руины, мимо жутких дорожных столбов, проехал авангард Руси Болтона. 400 фреев в сером и голубом. Наконечники их копий сверкали, когда меж туч прорывалось солнце. Вели авангард 2 сына лорда Уолдера. Один крепкий, мускулистый, с массивной челюстью, другой с голодными глазами, посаженными близко над острым носом, лысый и со слабым подбородком, плохо прикрытым жидкой каштановой бороденкой. Хостин и Иенис. Вонючка помнил их еще с тех времен, когда его звали как-то иначе. Хостин был похож на быка. Разозлить его непросто, но коли уж разозлиться, держись. Говорили, что он самый свирепый воин из всего потомства лорда Уолдера. Иенис превосходит его годами, умом и жестокостью. Он больше командир, чем боец. У них обоих большой опыт в военном деле. Сразу за фреями шли северяне.
Трепетали на ветру потрепанные знамена.
Большей частью пешие, и осталось их мало. Вонючка помнил, какое огромное войско отправлялось с робом на юг под лютоволком Старков. 20 тысяч мечей и копий, никак не меньше.
а назад вернулись едва ли двое из десяти, в большинстве своем люди Дредфорта. В самой гуще колонны ехал человек в темно-сером панцире поверх кроваво-красного камзола из стеганой кожи. Примечание.
Рандель.
Диски на латных наплечниках, защищающие подмышки. Конец примечания.
Рандели в виде человеческих голов с разверстыми ртами,
казалось, кричали в муках. С плеч не спадал розовый шерстяной плащ с вышитыми на нем каплями крови. За шлемом тянулись длинные ленты красного шелка. «Лорда Руси отравленной стрелой не убьешь», — подумал Вонючка. За ним шесть тяжеловозов тащили крытую повозку. Арбалетчики охраняли ее сзади и спереди. Синие бархатные полотнища скрывали тех, кто сидел внутри. А босс, тяжело груженные телеги с провиантом, добычей и ранеными, опять замыкали фреи. Не меньше тысячи. Лучники, копейщики, крестьяне с серпами и кольями, конные стрелки, вольные всадники и еще сотня рыцарей, чтобы держать их в узде. Вонючка опять в лохмотьях, при ошейнике, на цепи,
шел вместе со всей сворой за лордом Рамси.
Всадник в красном камзоле снял шлем, открыв незнакомое лицо. И радостная улыбка Рамси тут же прокисла.
«Это что, насмешка?» «Скорее предосторожность», — прошептал Руси Болтон, выходя из скрытой повозки.
Лорд Дредфорда был не слишком похож на своего побочного сына. Чисто выбритое лицо, вполне заурядное, некрасивое и неуродливое. Он побывал в боях, но ни одного шрама на нем не осталось. Ему перевалило за 40, но и морщин он тоже не нажил. Тонкие губы будто пропадали совсем, когда он сжимал их. Лицо без возраста, не выражающее почти ничего. Не поймешь, гневается лорд или радуется. В общем, у него с Рамси были только ледяные глаза. Плачет ли лорд Руси когда-нибудь, если да? Не замерзают ли слезы у него на щеках? Когда-то юноша по имени Теон Грейджей насмехался над Болтоном. На совете у Роба Старка передразнивал его тихий голос и отпускал шуточки о пиявках. В своем ли он был уме? С таким, как этот лорд, шутки плохи. С первого взгляда ясно, что в одном мизинце у него на ноге жестокости больше, чем во всех фреях разом.
«Отец!» — Рамси преклонил перед ним колено.
«Встань!» — разрешил, чуть помедлив, лорд Руси. В повозке с ним сидели две женщины. Болтон поочередно помог им выйти. Первая была маленькая, очень толстая, с круглым красным лицом. Под собольем капюшоном плаща болтались три подбородка.
«Моя молодая жена», — представил ее Руси. «Мой внебрачный сын, леди Волда.
Поцелуй руку своей мачехи, Рамси». Рамси поцеловал. А леди Арию, свою нареченную, ты должен хорошо помнить. Это была тоненькая, выше, чем помнил Вонючка. Но девочки в ее возрасте растут быстро. Поверх серого шерстяного платья с оторочкой из белого атласа был накинут горностаевый плащ, скрепленный серебряной головой волка. Темно-каштановые волосы падали ниже лопаток. «Она не дочь лорда Эддарда», — мгновенно понял Вонючка. «У Арии глаза серые, старковские. Она могла отрастить волосы, подрасти сама, и грудь у нее могла округлиться, но цвет глаз изменить нельзя. Это не Ария, это подружка Сансы, дочка Стюарда, Джейни, вот как ее звали, Джейни Пуль».
«Лорд Рамси?» присела девочка. «Тоже неправильно. Арья ему бы в лицо плюнула. Я надеюсь стать хорошей женой и подарить вам сильных сыновей, ваших наследников».
«Подаришь», — пообещал Рамси,
долго ждать не придется».